Бисмиллях, альхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валях, ма баъд. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются примеров дополнительных условий в сделке. Говорит, иза каля аль-байу аль муштари. Говорит, если продавец говорит покупателю, биатука каза аля антубри ани мин аль-уюб аль-маджхуля. Я продал тебе этот товар, то есть по такой-то цене, с условием, чтобы ты освободил меня от ответственности за дефект аль-маджхуль, который неизвестен мне сейчас. Нам здесь слово «тубри они» должно писаться, как здесь опечатка. Вместо «алифа» с «хамзой» она должна быть какой? Она должна быть подобной букве «яй», так, которая сидит на строчке «тубри они». Значит, вопрос в чем? Вопрос, когда человек продает, то есть продавец продает покупателю какой-то товар и не знает, чтобы в нем были какие-то дефекты. Но возможно то, что затем обнаружится, что в нем все-таки какие-то дефекты были, и при этом продавец покупателю говорит, я продаю тебе этот товар с условием, что если в нем какой-то дефект обнаружится, то есть в то время, когда этот товар будет уже у тебя, то ты освобождаешь меня от ответственности за этот дефект. Такое условие можно поставить или нет? Говорит аль-джумхур аля анну ля ясуха шарт валя юбра мин аль-уюб. Большинство ученых считает, что такое условие является недействительным, и если дефект будет на самом деле обнаружен, то продавец не освобождается от ответственности за этот дефект. Уоль ашхар фи мазхаби аль-ханабили. Это более известное мнение в мазхабе ханбалитов. Уоль каулю шафии. И это мнение имама Шафии и Ибрахима, валь-хакама, Хаммада, Ата, аль-Хасана, Исхака, вагирихим и других. Уоль мазхаба захири. И это мазхаб захиритов. Второе мнение в этом вопросе, а это мнение имама Ахмада в одном из риваятов от него, анну юбра. То, что такое условие действительное, человек действительно освобождается от ответственности за дефект. И это мазхаб имама Малика выбрал это мнение шейхуль-ислам ибн Таймия, а также ибн аль-Кайим, вассаха ан Абдилля ибн Умара, аннаху баа абдан биль-бараа. И пришло достоверно также от Абдуллаха ибн Умара о том, что однажды он продал раба биль-бараа. Что значит биль-бараа? То есть с условием об освобождении от ответственности за дефекты. Уакаррау Усман. И подтвердил эту сделку, то есть утвердил ее правильность Усман ибн Аффан. Этот иснад приводится у имама Малика и является достоверным. Что касается этой истории, то ибн Умар продал своего раба Заиду ибн Сабиту за 800 дирхамов с условием, что если в нем обнаружится какой-то дефект, то за это Абдулла ибн Умар не несет никакой ответственности. И затем обнаружилась болезнь у этого раба. И отправились, то есть Заид ибн Сабит и Абдулла ибн Умар к суду, кому? К Усману ибн Аффану. И тот, то есть Усман ибн Аффан, приказал Абдулла ибн Умару поклясться о том, что он действительно не знал об этом дефекте. И Абдулла ибн Умар отказался клясться, сделка оказалась разорванной, раб вернулся к Абдулла ибн Умару, и Абдулла ибн Умар, после того, как раб вылечился от этой болезни, продал его за 1500 дирхамов. То есть продал сначала за 800, потом, после того, как тот выздоровел, продал его за 1500 дирхамов. То есть возросли цены на рабов. Откуда здесь берется, что Усман ибн Аффан утвердил действительность этой сделки? Потому что он приказал поклясться Абдулла ибн Умара, что он не знал об этом дефекте. Отсюда берется, что если бы Абдулла ибн Умар поклялся, то Усман ибн Аффан утвердил бы эту сделку и отдал бы право голоса кому? Или право слова Абдулла ибн Умару. И посчитал такое условие действительным. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ва дал каулу саваб. И это мнение является правильным. Ва тарджиху шейх ибн Усаймин. И это мнение выбрал также шейх ибн Усаймин, это из современных обладателей знаний. Танбих говорит примечание, хадиль мас'аля мафруда фима идалям я'лам аль-байи биль-айб. Говорит, этот вопрос касается такой ситуации, когда продавец действительно не знает о дефекте. Амма ида алима би-айб. Но если он знал об этом дефекте, и, зная об этом дефекте, ставил это условие, то есть обманывая при этом продавца, покупателя, фальваджиб баянуху Аллаху алам, то было обязательным на нем разъяснение наличия этого дефекта. Вот это усвоили или нет? Следующий вопрос. Вопрос. Инбаа ардан аударан аля анну ашарата азру. Говорит, если человек продал землю или, допустим, дом, на условии того, или в договоре было обозначено то, что он 10 локтей, то есть эта земля или этот дом, его площадь 10 локтей, или его длина 10 локтей. Фабана ахада ашара зираан, должно быть не ахда ахада. Фабана ахада ашара зираан, и потом выяснилось, что на самом деле земля 11 локтей, ау тисата азро, или 9 локтей. То есть получилось не так, как обговорено в договоре площадь или размер земли или дома. Вот этот вопрос понятен или нет? Как в этом случае поступать? Говорит, иза тарабая физиада алан ятрука альбая маджаннан. Говорит, если как покупатель, так и продавец согласились на обоюдном согласии, что они оставляют сделку действительной, так что продавец оставляют эту добавку к земле за бесплатно, ау яштари аль муштари бисаман, или покупатель доплачивает деньги, сах аль бей аля сахих мин каулей ахли аль ильм, то такая сделка является действительной по более правильному из двух мнений у обладателя знания. Оля ишкали, нет здесь никакой проблемы. То есть что получилось? В договоре было написано, что земля 10 локтей, или, допустим, 10 гектаров, или 10 соток и тому подобное. И затем выяснилось, что она 11. Как можно решить этот вопрос? Либо продавец оставляет этот 11-ю сотку или 11 гектар за бесплатно, либо покупатель готов доплатить денег за этот гектар лишний. Так, тогда нет никаких проблем, сделка остается действительной. Говорит, «Локазали кафиннапси». То же самое наоборот. Если площадь оказалась какой недосчитанной, маленькой, так, в документе указано 10, а на самом деле 9 соток. Говорит, «Игат арада абиан яхуд аль муштари аль арт, ауиддар накиса, ваятрук ассаман лиль бая». То же самое, если сошлись на взаимном согласии, что покупатель забирает эту землю и прощает продавца за то, что в нем оказался недостаток, ваятрук ассаман лиль бая, то есть оставляет цену продавцу, ауяруддуль бая кыматун накис, или наоборот, продавец отдает покупателю часть денег, которую он уже забрал, так как земля оказалась недостаточной, сахальбе, то такая торговля тоже является действительно валяешкаля айбан, и тоже нет в этом никакой проблемы. Ясно или нет? Говорит, амма идахталафа, но если они разногласят, то есть все-таки не хотят соглашаться на это, либо покупатель не хочет отдавать лишние деньги, либо продавец не хочет этого, так, фалильбе альфасх фимас алятизияда дунан накс, то говорит, продавец может разорвать эту сделку со своей стороны, если земля была лишняя. Но не если земли было мало. Если земли было мало, то есть меньше, чем по договору, то он не может разорвать эту сделку, так как он ничего не теряет при этом. Говорит Валиль Муштари Альфасх Финнахс Дуна Зияда. А покупатель, в свою очередь, может что сделать? Разорвать сделку, если есть недостаточность земли. Но земли, если наоборот больше, он не может разорвать эту сделку, потому что, опять-таки, он ничего не теряет. Валиль Ар-Раджих Фи Адаль Мас'аля Ва Фиха Хиляф. Говорит, и это более правильно в этом в вопросе мнения, и в нем есть разногласия. Танбих говорит примечание, «Идакан аль-маби та'аман». Тот же самый пример, если, например, товаром была что? Товаром была еда. «Фабау субратан аля анна хамсуна килю». Допустим, продал кучу какой-то еды, обозначив, что там 50 килограмм. Говорит, «Фабанат анна арбаун, аубанат анна ситун». А потом выяснилось, что либо недостаток, на самом деле, всего 40 килограмм в этой куче еды, или выяснилось, что наоборот больше, 60 килограмм. «Фаля ишкаля агуна», опять нет никакой проблемы. «Лянна инкана заида ухидат азияда, валя барара аляль муштари». Говорит, потому что если оказалось больше, чем 50 килограмм, то покупатель может забрать этот лишние 10 килограмм, и нет на него никакого вреда. Так, но если продавец не согласен на это, то покупатель должен что делать? Доплатить. Говорит Уайнкан от Накиса, а если наоборот в куче меньше килограмм, чем предполагалось, Уафаульбая Минджинс Залика Таам, то продавец должен додать, то есть покупателю то, что недостает. И покупатель при этом имеет право выбора. Либо взять это недостаточное количество килограмм, так что продавец ему отдаст лишнюю часть денег, а уятур касила акамеля, или оставить полное количество еды, кому продавцу, и ничего из этого не забирать, и забрать свои деньги все обратно. То есть при этом виде сделать никаких проблем нет. Далее. Теперь следующий важный вопрос, разбор которого является необходимым. Вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в следующем. Какие условия, которые ставятся при определенных сделках или договорах, являются действительными и разрешенными, а какие из условий являются недействительными и не разрешенными? То есть для чего это надо? Когда к тебе человек приходит и говорит, моя невеста ставит мне условие, что я не имею права взять вторую жену, пока женат на ней, иначе она откажется выйти мне, за меня замуж. Или ставит условие, что ты не имеешь права вывозить меня из такой-то страны. Или, допустим, при какой-то сделке мой компаньон или сторона, мой оппонент ставит мне условие, что я должен сдать ему, допустим, квартиру на такое-то количество месяцев. Или, что если я снимаю эту квартиру, я должен сделать в ней ремонт. И тому подобные условия. Какие из этих условий являются действительными и правильными, разрешенными, а какие недействительными и не разрешенными? Это необходимо нам поставить определенный бабет, то есть определенную разграничительную черту или черты, посредством которой ты сможешь отличать одно от второго. Так вот, пришло в Коране, или точнее в нашем хадисе, как пришло? Пришло то, что «Айю шартин леся фи китабилля фава батиль». Любой шарт, любое условие, которого нет в книге Аллаха, он является недействительным. И исходя из понимания этого хадиса, ученые разошлись в этом вопросе на два мнения. Нам вот эти два мнения нужно записать. То есть этого у нас в книге нет, поэтому мы это запишем под диктовку, как сливки или
Кратко то, что мы взяли из книги Шейхуль Ислам Ибн Таймия, называется «Аль-Кавайд ан-Нурания». Книга «Аль-Кавайд ан-Нурания», а это книга по «Кавайд фикхия», по науке «Кавайд фикхия», изучается на более позднем уровне, то есть уже после книг шейха Асади, также после книги Ибн Раджиба, дальше изучается или разъясняется, там он разъясняет этот вопрос, что является основой относительно условий, какие из них разрешены, какие запрещены и тому подобное. Так вот, в этом вопросе два мнения. Первое мнение, то есть два больших, огромных мнения. Первое мнение заключается в том, что основа в различных сделках и в различных условиях, которые ставятся при сделках и договорах, это запрет. Это запрет, кроме того, что разрешил шариат. Кроме того, что разрешил шариат. И это мнение захиритов, это мнение захиритов. И многие из основ Абу Ханифы и Аш-Шафии построены на этой основе. Многие из основ мазхаба Шафии и Абу Ханифы построены на этой платформе. О том, что основа в условиях запрет, пока не придет разрешение из Курана или из Сунны. И также некоторые из основ имама Ахмада и имама Малика построены на этой платформе. То есть основа, что на этой платформе Абу Ханифы и Шафии. И некоторые из основ имама Ахмада и Малика тоже вытекают из этой платформы. И довод их какой? Вот этот вот наш хадис. «Куллю шартин алейса фи китаби ллах фа ва батль». Любое условие, которого нет в книге Аллаха, оно является ложным, является недействительным. Сказали, значит, если мы хотим сказать, что это условие является действительным, на его разрешение должен прийти довод в Коране. Или где? В Сунне. Под китабу Аллах подразумевается не только Коран в данном случае. Под китабу Аллах подразумеваются все четыре вещи. А это Коран, Сунна, Иджма, единогласное мнение и Кияс. Это признают сами же, кто приверженцы первого мнения. Говорят, если Кияс указывает нам на то, что этот шарт разрешен, или единогласное мнение на разрешенность этого шарта, или указание на разрешенность этого шарта из Корана и Сунны, тогда это условие является разрешенным, действительным. Если же нет, то оно запрещено. Первое мнение в вопросе. Второе мнение в этом вопросе, то, что основа в условиях и договорах, и сделках, то, что они запрещены. Запрещены, а точнее наоборот, что они все разрешены и все являются действительными, кроме тех, на запрет которых пришел контекст, либо из Курана, либо из Сунны, либо Кияс, и, естественно, единогласное мнение. То есть, два мнения какие являются? Два мнения противоположные. Первые говорят, что основа относительно условий, которые ставятся при договорах и сделках, что основа, что они все запрещены, кроме если придет ясный контекст о разрешении, либо в Куране, либо в Сунне, либо в единогласном мнении, либо в аналогии. Второе мнение наоборот, что все условия разрешены, пока не придет запрет на них, либо в Куране, либо в Сунне, либо в единогласном мнении, либо в Киясе, либо в аналогии. Это, иншаллах, усвоили. Чье это мнение? Говорим, что большинство основ имама Ахмада строятся на этой платформе. Строятся на этой платформе, и имам Малик близок к нему в этом. Тоже у него довольно-таки много решений строятся на этой платформе. Значит, больше всего условий разрешает кто? Имам Ахмад. Самая широкая платформа или самое широкое поле деятельности относительно основ и их разрешения, точнее относительно условий их разрешения этого имама Ахмада. Близок к нему имам Малик, потом Шафии, потом Абу Ханифа. То есть самые, которые запрещают, какой бы ты условие ни называл, практически все запрещают. Это нельзя, и это нельзя, и это условие ставить нельзя, и это нельзя. Это у кого? Это у имама Шафии и Абу Ханифы. У имама Ахмада наоборот, можно, практически все условия разрешены. И близок к нему в этом имам Малик. Это иншаллах усвоили. Так вот, правильное мнение в этом вопросе, мнение второе. И на правильность его указывают Коран и Сунна, а также Иатибар. То есть Иатибар имеется в виду как Кияс или размышление. А также указывают на это основа. Истисхаб. Основа о том, что разрешено все, кроме того, что запрещено. Сейчас об этом у нас придет, иншаллах, более подробно. Что касается Корана, то из него мы приведем два довода. Из тех, которые привел Шейхуль Ислам Ибн Таймия. На разрешенность условий. Первое. То, что Всевышний Аллах Субхану Тааля указывает на то, что если человек дает какой-то обет, и при этом обете обязуется совершить то, чем не обязал его Всевышний Аллах рассматривает это данное им обещание как действительное и обязательное к выполнению. Правильно или нет? Если человек говорит, я даю обет продержать уразу в течение недели. Всевышний Аллах его этому не заставляет. Но он заставил себя сам. Всевышний Аллах обязует его выполнить этот его обет. Это говорит о том, что основа в сделках или в договорах, или в каких-то условиях, действительность и обязательность к выполнению. Второй довод, который берется из Корана, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит «Ауфу биль укуд», «О вы, которые уверовали, выполняйте договора». И приказывает это приказом неограниченным. И известно из шариата и его основ то, что невозможен неограниченный приказ к выполнению относительно вещи, которая в основе запрещена. Ясно или нет? Но если вещь в основе разрешена, только тогда шариат может приказать тебе неограниченный приказ к его выполнению. Это второй довод, который берется из Корана. То есть Всевышний Аллах неограниченно приказывает выполнять договора. А известно, что договора бывают разные. А раз, если бы основа в договорах был бы запрет, или была бы запретной, то Всевышний Аллах не приказал бы этого неограниченного приказа всегда выполнять договора. То есть отсюда берется, что основа разрешения и обязательность, а запрет и недействительность лишь исключение. Это, иншаллах, поняли. Так, что касается иатибар, то есть размышления, то это берется из того, что условия и сделки из главы какой? Из главы обычаев людей, а не из главы поклонений. Когда ты говоришь, я сдаю тебе квартиру, но с условием, что ты, допустим, сделаешь мне в ней ремонт или что-либо подобное. Это относится к поклонениям или относится к традициям, к обычаям людей? К обычаям. И известно из основ шариата, что в обычаях основа – это разрешенность. Это разрешенность, пока не придет запрет. В отличие от поклонений, намаз, закат и тому подобное, ураза. В намазе, допустим, в хаджи все запрещено, пока не придет приказ на разрешенность. Или контекст на разрешенность. Ты не имеешь права читать намаз зухр 5 ракатов. Только имеешь право в 4 раката, потому что все запрещено, пока не придет приказ. А что касается обычаев и традиций, все разрешено. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля ругает в Коране мушриков, многобожников за их запрет различных действий и различных сущностей. За то, что они запрещают определенные виды животных, употреблять пищу. Также запрещают некоторые действия людей. Ты не можешь, допустим, они говорят, если совершил хадж, ты приходишь домой, ты не можешь заходить в дом с двери. Ты должен зайти откуда? С окна или с крыши и тому подобное. То есть сзади дома должен заходить. Это что такое? Запрещает людям действия. Так, Всевышний Аллах ругает их за это. И если мы скажем, что основа в постановлениях, точнее в условиях и в договорах, и в сделках это запрет, мы уподобимся кому? Многобожникам. Говорит шейх Ислам Итаймия. И мы заслуживаем порицания такого же, как они, потому что мы запрещаем из традиций и обычаев то, что не запретил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Это понятно или нет? Это один из доводов. Теперь шейх Ислам Ибн Таймия приводит следующий важный довод. Говорит, когда человек совершает что-либо, шариат подвешивает под его совершение этого действия какое-то постановление, запрещено это или разрешено это и тому подобное. Этим самым, ты подпадаешь под частное, ответвленное постановление шариата, а не под его общее постановление. И если ты меняешь это частное постановление, то ты не меняешь общее шариатское постановление, а меняешь то частное постановление, которое касается только тебя. Допустим, женщина говорит, я не выйду за тебя замуж, кроме как, если ты согласишься, что ты, пока живешь со мной в браке, не возьмешь вторую жену. В основе своей человеку разрешено брать вторую жену или нет? Разрешено брать вторую жену. А разрешено ему не брать вторую жену? Разрешено также не брать вторую жену. Если он согласится на это условие этой женщины, так ему становится запрещенным брать вторую жену. Можно ли сказать, что этим самым человек изменил общее шариатское постановление или нет? Нет, общего шариатского постановления он не изменил. То есть, как остается шариатское постановление о разрешенности этого и этого, так оно и остается. Но данный запрет касается, в частности, только тебя. То есть, ты как бы сам себя что сделал? Ты как бы сам ограничил общий контекст шариата. Говорит, своими действиями. Не Всевышний Аллах его ограничил, а ты ограничил. И ограничил не общее постановление шариата, а лишь частное, которое касается только тебя. И это частное, говорит, постановление касается тебя. Каким образом? Исходя из твоих действий, то есть твои действия являются как бы сабаб, причиной к тем постановлениям, которые накладывают на тебя шариат. Так или нет? Поэтому ты, говорит, изменяешь частное только постановление, которое касается тебя, а не общее. Поэтому, когда приверженцы первого мнения, которые говорят о запретности условий, говорят, что если ты согласишься на это условие, значит ты сделаешь запретным то, что разрешил Аллах, шейх Ислам Ибн Таймия отвергает это. Говорит, нет, это неправильно, потому что ты не делаешь запретным то, что разрешил тебе Аллах. Но ты ставишь себе некоторые ограничения, которые ты имеешь право сделать, потому что этим ты меняешь не общие постановления шариата, а частные, которые касаются лично только тебя, как частного лица. Понятно ли нет? Вместе с тем, что шариат, в общем, не подвешивает постановление под частные лица, но подвешивает постановление под определенное описание, под определенные категории лиц и категории людей. Это, иншаллах, тоже понятно. Это одно из полезных моментов в этом вопросе. И также из того, что указывает на разрешенность условий в основе, то, что различные сделки и различные договора обосновываются на чем? Строятся на чем? На взаимном согласии людей. Так, значит, это взаимное согласие должно быть предусмотрено и должно браться во внимание. Но взаимное согласие людей чаще всего не может быть претворено в жизнь, кроме как из различных условий, которые они ставят дополнительно. То есть человек не согласен сдавать эту квартиру, кроме как с условием, что человек, допустим, что делает? Сделает ремонт в такой-то комнате. Или что человек не будет сдавать эту квартиру больше никому. Или что-либо подобное. Не соглашается. Если нет условий, он не приходит к чему взаимному довольству. А раз шариат обращает внимание на необходимость наличия взаимного довольства людей при заключении какого-то договора или сделки, а эти или это взаимное согласие не может быть претворено в жизнь зачастую, кроме как исходя из дополнительных условий, которые стороны договора ставят, значит, должно быть, что эти условия в основе своей разрешены, пока не придет запрет. Так? И последний довод, который мы приведем, также из размышления и атибар, то есть как кияс, или как размышление над контекстами Корана и Сунны, которые упоминают здесь в данном случае шейх ислам Таймия, он говорит то, что различные договора и различные сделки, почему Всевышний Аллах Субхану Тааля их разрешил? Из-за хаджа, из-за нужды людей к ним. Так вот, говорит, чаще всего вот эта вот нужда не претворяется в жизнь и не оказывается решенной, кроме как если человек поставит опять-таки какие-то условия. Поставит какие-то дополнительные условия. То есть он свою нужду не может решить, не может ее удалить, кроме как если поставит дополнительные условия. Значит, говорит также, раз шариат все время обращает внимание на необходимость удаления нужды людей, здесь также для этого и для выполнения этого момента, чтобы нужда у людей была удовлетворена, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля должен разрешить условия, должен разрешить в этом случае условия, и они будут запрещены только если пришел на это конкретный запрет. Понятно или нет? Теперь, для того, чтобы перейти или завершить этот вопрос чем-то более конкретным, что мы привели, значит, мы привели в этом вопросе два мнения, указали, что правильное мнение это мнение второе, что основа в условиях это разрешенность, пока не придет запрет. Кто-то может сказать, что этим самым, то есть когда мы ставим условия, мы делаем обязательным то, чем нас не обязал Аллах, или делаем запретное то, что нам разрешил Аллах. Мы говорим, да, но это не только дополнительные условия. Любое условие в жизни, любой договор в жизни несет за собой это. Правильно или нет? То есть если ты, допустим, приходишь и ставишь какое-то условие человеку, я сдаю или беру у тебя в аренду квартиру. Шариат разрешил брать в аренду квартиру или нет? Разрешил, то есть этот договор разрешен контекстом. Теперь вопрос. Этим самым что стало? Этим самым хозяину квартиры стало запретным то, что было разрешенным до этого. До этого он мог заходить в эту квартиру, пользоваться ее благами и тому подобное. После того, как в нее заехал человек по арендному договору, он уже не может пользоваться благами этой квартиры. Ему стало что? Ему стало запретным то, что до этого было разрешено. А тот, который заехал, наоборот, в эту квартиру, арендатор, ему стало разрешенным то, что до этого было запрещено. Он имел право заходить в эту квартиру и пользоваться ей до договора. Не имел права. Но после договора ему стало разрешенным то, что было запрещено. Поэтому аргументация приверженцев первого мнения, которые говорят, если мы разрешим ставить дополнительные условия к договорам, то получится, что мы сделаем разрешенным то, что в основе запрещено, или обязательным то, что вначале не было обязательным и тому подобное. Так мы говорим, это происходит не только из-за дополнительных условий, но в любом случае это происходит, исходя из любой сделки, из любого договора. Любой договор несет за собой это. Когда вещь была разрешенной, просто лишь, но потом стала обязательной на человека. Допустим, человек мог отдать хозяину квартиру садака, 30 тысяч рублей, допустим. Мог отдать, а мог не отдать. Это ему разрешено. Но когда он заехал в его квартиру по договору, что он живет в месяц за 30 тысяч, здесь уже отдать ему эти 30 тысяч этому хозяину дома стало ваджибом, обязательным, а не просто разрешенным. Исходя из этого, что получилось? Что договор аренды стал фактором, который обязал человека тому, что до этого ему не было обязательным. Значит, любой договор и любая сделка, что делает? Обязует человека тому, что до этого было ему разрешено, или запрещает ему то, что было до этого разрешено, или разрешает ему, что до этого было запрещено и тому подобное. Поэтому данная шубха, данное сомнение не принимается во внимание. Так вот, запишите у себя важное правило, чтобы у нас был как общие разграничительные черты. Смотри, все, что было запрещено без обуславливания, условия не делает его разрешенным. Вот это правило, которое необходимо записать и выучить. Все, что было запрещено без обуславливания, условие не делает это разрешенным. Как это понять? То есть, допустим, было запрещено разводить жену без причины на это. Теперь, если женщина, вторая, на которой ты хочешь жениться, ставит тебе условие. Я за тебя замуж не выйду, пока ты не разведешь свою первую жену. Это условие действительно или нет? Это условие не действительно. Почему? Потому что данное явление является запретным в шариате. И оно не может стать разрешенным, исходя из условий. То есть условие не может сделать его разрешенным. Или, допустим, человек тебе говорит: я заключу с тобой этот важный, дорогой договор о купле-продаже и куплю у тебя этот твой товар, но с условием, что ты убьешь такого-то, такого-то. Допустим. Такое условие правильно или нет? Такое условие недействительно. Запрещено. Почему? Потому что вещь, которая обуславливается этим условием, является в основе запрещенной в шариате. Поэтому это условие не может его разрешить. Это первое правило, которое помогает тебе разобраться в этом вопросе. Второе правило. То, что было разрешенным без обусловливания, условие делает это обязательным. То, что было разрешенным без обусловливания, дополнительное условие делает это обязательным. Исходя из этого, любое теперь условие, о котором тебе задают вопрос, или у тебя возникает у самого вопрос, можно его ставить или нет при определенной сделке или договоре, ты посмотри, что обусловливается в этом условии. Если обуславливается что-то разрешенное в шариате изначально, значит, это условие является разрешенным, и за ним следует обязательность этого действия. То есть ты обязан придерживаться этого условия. А если обуславливается этим что-то запрещенное в шариате, то данное условие является запрещенным, нельзя его применять, нельзя на него соглашаться. Если даже ты его согласился, это условие недействительно и не несет за собой разрешенность и действие. Например, смотри, женщина ставит тебе условие перед никахом. Я ставлю условие, что ты не вывезешь меня, допустим, из Йемена. Например, ты женишься на какой-то женщине из Йемена. А я ставлю тебе условие, что ты не вывезешь меня из Йемена. Вопрос, это условие разрешено или нет? Оно действительно или нет? Мы смотрим. Так, вывозить женщину из Йемена запрещено или не запрещено? Не запрещено. Так или нет? Не вывозить женщину из Йемена тоже не запрещено. Значит, это условие разрешено являться действительным, и ты обязан его придерживаться, если ты на него согласился. Так, я ставлю тебе условие, говорит женщина, что ты, пока со мной живешь, не возьмешь себе вторую жену. Вопрос, не брать вторую жену разрешено в шариате или нет? Разрешено в шариате. Значит, это условие тоже разрешено, и если ты на него согласишься, то действовать тебе по этому условию является обязательным. Понятно или нет? Женщина говорит, я ставлю тебе условием, что ты не вывезешь меня из этой страны неверующих. Теперь вопрос. Не выезд из страны неверующих разрешен или запрещен в шариате? В основе своей запрещен. Человек обязан выезжать из страны неверующих, если он не может исповедовать там свою религию. Значит, это условие разрешено или нет? Это условие запрещено, нельзя на него соглашаться. И если человек на него согласился, оно является недействительным, за ним не следует никакого действия. Так и оно запрещено к выполнению. Вот это иншаллах усвоили. Вот это вот общее правило. Понятно или нет? Значит, когда перед нами вопрос, запрещено или разрешено какое-то условие, мы смотрим. Если бы этого условия не было, каково постановление этого действия в шариате? Если постановление этого действия, что оно разрешено, значит и условие разрешено, и за ним следует обязательность придерживаться этого условия, если ты на него согласился. Если это деяние без этого обуславливания уже в своей основе является запретным, то это условие не приносит никаких результатов, является недействительным и не делает разрешенным то, что запретил шариат. Понятно или нет? Значит, слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, любое условие, которого нет в книге Аллаха, является ложным, имеется в виду, нет в книге Аллаха запрет на него. Так, нет в книге Аллаха запрет на него. Если в Коране пришел запрет на это условие, оно является батль, является ложным, недействительным. Нам. И последний момент, который нужно указать относительно этого вопроса, заключается в том, что ты не имеешь права говорить о разрешенности какого-то условия, просто опираясь на то, что основа в шариате, что все разрешено из условий. Пока не поищешь контекст, нет ли такого контекста, который запрещает данное условие. Это касается чего? Касается вопроса фетвы. То есть ты не имеешь права выдавать фетву. Приходит тебе человек, говорит, разрешено ли такое условие. Ты говоришь, брат, в основе все разрешено, иди, это тебе разрешено. Ты не имеешь права выдавать такую фетву, пока не посмотришь в Коране и в Сунне. Это его действие не запрещено ли аятом или хадисом. Понятно или нет? Это, иншаллах, ясно. И когда мы говорим, все разрешено, имеется в виду в своей основе, пока ты не поискал каких-то запретительных факторов или контекстов. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.
Далее говорит хадис под номером 776. Ан ибн Умара радиаллаху анхума каль. Приходит от ибн Умара о том, что он сказал: наха Умару ан байи уммахати лаулад. Говорит Умар ибн Хаттаб, запретил продавать уммахату лаулад. Кто такая уммуль-валад? Уммуль-валад, запишите у себя. Уммуль-валад — это рабыня, которая родила ребенка хозяину, от хозяина. Которая родила ребенка от хозяина. Такая рабыня называется как уммуль-валад. То есть рабыни бывают по большому счету двух видов. То есть когда человек покупает себе рабыню, и у него нет от нее детей, эта рабыня называется просто ама. Ама, то есть рабыня. Если же она рожает ребенка хозяину, то она уже называется уммуль-валад. То есть переходит в другой статус, который называется уммуль-валад. И по
постановлением шариата умуль-валя, то есть почему она считается выше статусом, чем обычная рабыня. Выше статусом считается, потому что если хозяин скончается, то она становится свободной посредством того, что она родила ребенка кому? Хозяину. И последний момент у себя подпишите, то что если у этой рабыни есть ребенок, но этот ребенок не является ребенком хозяина, то есть он не от хозяина, тогда она не называется умуль-валя. Это, иншаллах, усвоили. Так вот, приходит в хадисе от Ибн Умара, говорит, «Нага Умару анбей уммахатиля улят», о том, что Умар ибн Хаттаб запретил продавать такой вид рабынь, то есть уммуль валят. «Факаля ла туба валя тугаб валя турас», и сказал, «Такие рабыни не продаются, не покупаются, валя турас, не оставляются в наследство», то есть становятся свободными, не переходят по наследству. «Ястамтива бига мабадаля», пусть он, то есть ястамтива, пользуется ею, сколько ему захочется, фаида мата фаия хурра. Но когда он скончается, то она становится свободной. Раваху Малик аль-Байхаки ва каль. Этот асар передает имам Малик, а также аль-Байхаки, и потом сказал, рафа'аху ба'ду руа фавахима. Этот хадис некоторые из передатчиков посчитали словами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и ошиблись в этом. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ар-раджих вакфу. Более правильное мнение в этом вопросе, то что это слова Умара ибн Хаттаба, а не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот азар приводит имам Малик, а также аль-Байхаки, ва иснаду сахих маукуфан. Иснад этого сообщения является достоверным маукуфан, то есть со слов Умара, а не со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Каля аль-Байхаки, сказал аль-Байхаки, ва галита фихи ба'ду руа, фарафаху иля наби, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, ошиблись в этом некоторые из передатчиков хадисов и посчитали, что это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, самого. «Ва вахамун, а ля яхиллю зикруху». И это является оплошностью, которую не разрешено упоминать. То есть Байхаки считает это неразрешенным, потому что не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а слова Умара. То есть не разрешено их приписывать посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Аль-Марфу ахраджу ад-Дарикутни». Что касается этого хадиса, который приходит со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то приводит его ад-Дарикутни. По дороге от Юнуса ибн Мухаммада аль-Муаддиба, от Абдул-Азиза ибн Муслима аль-Касмали, а также по дороге от Абдуллаха ибн Джафара, оба передают от Абдуллаха ибн Динара. То есть Абдуллах ибн Джафар, а также Абдул-Азиз ибн Муслим аль-Касмали, оба передают от Абдуллаха ибн Динара, от ибн Умара. Марфуан, со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Вакад халафа Юнуса Шайбан ибн Фаррух». И говорит, при этом Шайбан ибн Фаррух противоречил Юнусу ибн Мухаммаду аль-Муаддибу в передаче этого хадиса. И передавал его от аль-Касмали, то есть от Абдул-Азиза ибн Муслима аль-Касмали, маукуфан, то есть по этому иснаду, со слов Умар ибн Хаттаба, а не со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так, значит, первое противоречие есть. То есть ученик аль-Касмали, Юнус ибн Мухаммад аль-Муаддиб, и второй ученик Шайбан ибн Фаррух. Один передает в форме слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а второй передает в форме слов Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху. Говорит, «Ва халафа Абдуллах ибн Джафар, Малик, ва Исмаиль ибн Джафар, ва гайрухума». А также говорит, далее есть противоречие тоже по иснаду. То есть от Абдуллаха ибн Динара этот хадис передает множество людей. Из них Абдуллах ибн Джафар так передает, как слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но, говорит, противоречат ему другие передатчики, а это имам Малик, Исмаиль ибн Джафар и еще и другие. Фараоху ан Абдуллах ибн Динар, ан ибн Умар бихима укуфан. И передают хадис от Абдуллаха ибн Динара, от ибн Умара, со слов Умара, а не со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть противоречие есть сразу в двух слоях иснада. Вот это понятно или нет? То есть сразу в двух слоях иснада некоторые из передатчиков передают это как слова пророка, а некоторые передают как слова Умара ибн Хаттаба. «Каля ад-Дарикутни фил илль». Поэтому ад-Дарикутни в своей книге «Аль-Илль» сказал «Ову саваб». И это более правильно. «Я не вакфу аля Умар». То есть то, что этот хадис, это слова Умара ибн Хаттаба, а не пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис зачем разбирался? Для того, чтобы указать на этот вопрос. Разрешено ли продавать рабынь, которые статуса уммуль валят, или не разрешено их продавать? Следующий хадис. Хадис под номером 777. У Анджабира, радиаллаху анху, каль. Приходит от Джабира о том, что он сказал. Кунна наби'у сарариана уммахатиля улят. Говорит, бывало такое, что мы продавали наших пленниц, которые были уммуль валят. То есть рабыни статуса уммуль валят. Ван наби'у саллаллаху алейхи ва саллям хайюн. А в это время пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был жив. То есть это было во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля яра бидалика баасан», и он не видел в этом ничего страшного. Тайб. И во многих или во множестве риваятов приходит не «ля яра», а как приходит «ля нара», мы не видели в этом ничего страшного. То есть разница есть между двумя риваятами. Один риваят, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не видел в этом ничего страшного, а второй риваят, то, что мы, то есть подвижники, не видели в этом ничего страшного. Говорит, этот хадис приводит Ан-Насай, а также Ибн Маджи, а также Ад-Дарикутни, и назвал его достоверным Ибн Хиббан. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, сахих, этот хадис является достоверным, приводит его Ан-Насай в своей книге Аль-Кубра, также Ибн Маджи, а также Ад-Дарикутни, а также Ибн Хиббан. Все
все они по дороге вот и до Джурейджа, который говорит, рассказал мне Абу Зубейр, то, что он слышал Джабир ибн Абдилла, Якуль, который сказал так-то, так-то. Ва иснаду сахих аля шарты муслима. Этот иснад является достоверным и соответствует условиям имама Муслима. То есть ибн Джурейдж мудаллис, Абу Зубейр мудаллис, но оба заявили, что они слышали хадис от своего шейха непосредственно. Знаешь, хадис Джабира является каким? Достоверным. Вопрос рассматривается, который рассматривается под хадисом 776 и 777. Хукму бей'и уммахатиль аулад. Каково постановление продавать рабынь, которые достигли статуса уммуль аулад? Говорит Захаба Аксару Ахлиль Ильм иля тахрин бей'и уммахатиль аулад. Большинство ученых считают, что данный вид торговли является запретным. Васахаль ману мин залика ан умар. И пришло достоверно запрет этого от Умра ибн Хаттаба. То есть как у нас в хадисе 776. Ва Усман, а также от Усмана, ваджа ан Айшата радиаллаху анхум. И пришло также от Аиши, то есть сразу от трех сподвижников пришел запрет на это. Вот саддалю аля залика би хадис Умар аллази фильбаб. Говорит, и в довод использовали на это хадис Умара, который у нас в главе под номером 776. Говорит, о каджа марфуан валя асух, и мы уже говорили, то, что этот хадис пришел как слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, и это не является достоверным. Вот саддалю би хадис ибн Аббас марфуан, и привели в довод второй хадис, который приходит от ибн Аббаса, тоже от пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, где сказано, айюма ама валадат бин сайдиха, какая бы рабыня не родила ребенка от своего хозяина, фая хурра андубурин мин, то она является свободной андубурин мин, то есть после его смерти, то есть является как бы в статусе мудаббар. Помните, раб мудаббар — это кто такой? Тот, которому обещано, что после смерти хозяина он будет свободным. Ахраджу Ахмаду ибн Маджи от Дарахутни. Говорит, этот хадис приводит имам Ахмад, а также ибн Маджи, а также от Дарахутни, вагайрухум и другие. Вафи иснади, но в иснади этого сообщения аль-Хусейн ибн Абдилля аль-Хашими шадиду дааф. Хусейн ибн Абдилля аль-Хашими очень слабый передатчик, то есть этот хадис не является достоверным. Васадаблю би хадис анна набия саллаллаху алейхи ва саллям акали фи сурриятихи умми Ибрахим. И в довод привели также третий хадис о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о своей рабыне умму Ибрахим, то есть которая была подарена ему кем? Правителем Египта. Она родила ему кого? Родила ему Ибрахима. Говорит, аатакаха валядуха. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал про нее, освободил ее ребенок. Говорит, ахраджу ибн Маджи, этот хадис приводит ибн Маджи, а также ад-Дарахутни, а также аль-Хаким. О, хадис он даиф, айдан. И этот хадис также является слабым. Фи иснади айдан аль-Хусейн ибн Абдилла. В его иснади все тот же, Хусейн ибн Абдилла аль-Хашими. Хашими, и он очень слабый передатчик. О, фи балды турукхи айдан, а в некоторых иснадах этого сообщения, к тому же, присутствует Абу Бакр ибн Аби Сабра, муттахам биль-вада. Человек по имени Абу Бакр ибн Аби Сабра, который обвинен в выдумывании хадисов. Уилля бильвакф аля умар. И вообще этот хадис также было указано о нем, то, что в нем есть болезнь, и то, что правильно в нем, это вакф, то, что это слова Умара ибн Хаттаба, а не пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. То есть Умар сказал такое про рабыню пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, умму Ибрахим. Говорит, таким образом, данный хадис приходит в книге Аль-Кубра, то есть Сунан Аль-Кубра, у кого? У Аль-Байхаки. Говорит, وَقَدْ اِدُّعِي الْإِجْمَعَ عَلَى عَدَمْ جَوَازْ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ. И при этом, говорит, некоторые из ученых заявили, что на запретность продажи рабынь статуса умуль-валад есть единогласное мнение. Валясах аль-иджма уль-хиляф машхур. Но это единогласное мнение не является установленным, и разногласие в этом вопросе более чем известно. Второе, говорит, мнение в этом вопросе, которое придерживался Хатада, а также Дауд, то есть аз-Захири, а также аль-Музани, а также Захириты в общем, или аль-Джаваз. То, что разрешено продавать такой вид рабынь. Васахха джаваз залика ан Али ибн Аби Талиб ва ибн Аббас ва ибн Зубейр. И пришло разрешение с достоверным иснадом на это, также от сразу нескольких сподвижников. От Али ибн Аби Талиба, от ибн Аббаса, от ибн Зубейра, и можете у себя подписать, а также от Джабера, как у нас где? Как у нас в главе, под номером 777. Говорит, «Вастадалля л-каилюна биль-джаваз би-хадис Джабер ал-лязи фил-баб». И те, которые указали на то, что разрешено продавать таких рабынь, использовали в довод хадис главы, то есть хадис Джабера под номером 777, а также хадис Абу Саида Аль-Худри у имама Ахмада, билавз, в котором приходит «Кунна наби уммахат ал-аулад аля ахди Расули Иллахи саллаллаху алейхи ва саллама». Во времена посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллама мы продавали рабынь статуса уммуль-валад. Во фи иснади, но в иснади этого сообщения Зейд ибн аль-Хавари аль-Амми, ва хуа даиф, который является слабым передатчиком. Валякинну сахих би шахидихи аллази каблаху ан Джабер радиаллаху анху. Но можно сказать, что он является достоверным из-за поддерживающей хадиса Джабера, который у нас приводился до этого. وَقَدَ جَابَ الْجُمْهُرُ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بِنْ نَسْخِ. Но большинство ученых сказало, что хадис Джабира ибн Абдилла является отмененным, аннулированным. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ. А из них, то есть из ученых, были те, которые сказали, لَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ. Даже если мы скажем, что он действителен и не аннулирован, то ведь в нем не пришло, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал об этом. То есть Некоторые ученые сказали так. قال أبو عبد الله صدده الله говорит шейх Мухаммад ибн Хизам الصواب والله أعلم هو جواز بيعها говорит более правильное мнение в этом вопросе одному Аллаху лучше известно что разрешено продавать такой вид рабынь لصحة حديث جابر из-за достоверности хадиса Джабера который у нас в главе то есть явный хадис который указывает на то что сподвижники так делали وليس لمن منع من ذلك حديث صحيح صريح и тот который запрещает это не имеет на запрет этого никакого достоверного явного хадиса وقد استدل الجمهور أيضا بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين Говорит, и при этом большинство ученых также за свое мнение использовали хадис Абу Саида Аль-Худри, который у Бухари и Муслима. То, что в нем сказано, «Анну масабу сабьен», то, что однажды, то есть сподвижники после одной из битв взяли в плен женщин и детей. «Фарагибу фибе'иха» и хотели продать этих женщин, то есть этих рабынь, хотели затем продать. «Уасабатхум аль-узуба», но повлияло на них то, что они вели уже холостяцкий образ жизни долгое время, то есть находились в военном походе долгое время. Фасаалу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям анил азль и попросили о постановлении у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям азль. Что такое азль? То есть завершать половой акт в сторону, не в половой орган. То есть почему? Для того, чтобы эта рабыня не забеременела. Для этого. Факалю, большинство ученых использовали этот хадис как довод в этом вопросе. Почему? Сказали, юстамбату минал хадис, что из этого берется, анна айда хамалат, васарат умму валят, то, что сподвижники боялись, что эта женщина может забеременеть и достигнет статуса какого? Уммуль валят. Фаляя джуза лагу бейва. И затем станет неразрешено ему ее продавать. Валидалика тахарраджа сахабами залика. Поэтому сподвижники не хотели совершать половой акт с этими рабынями. Посаалю Наби саллаллаху алейхи ва саллям анил азль. А если совершать, то задали вопрос пророку саллаллаху алейхи ва саллям о том, чтобы завершать половой акт в сторону. Говорит ва хаза лейса бисарих фит тахрим. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, даже если мы скажем и согласимся нам, что этот хадис является достоверным, а он таковой приходит у Бухари и Муслима, то говорит этот хадис не является явным, которым бы обговаривался запрет на продажу рабынь умуль валят. Балгая ма юстафад мин, максимум, что можно взять из этого хадиса, анна сахаба тахарраджу мин хамлиха, то, что сподвижники действительно не хотели, чтобы эти рабыни забеременели от них. Ляну ля юрит бейха ва и хамиль мин, потому что он не хочет продавать свою рабыню, которая является беременной от него. Почему? Потому что его ребенок. Хварубама айдан саята ахар, хатта тада ва якбур валядуха. А также, возможно, потому что если эта рабыня забеременеет, то он не сможет продать ее сразу. Почему? Потому что нужно будет подождать, пока она родит, пока вырастет ее ребенок немного и так далее. Сумма юбиуха, а потом уже продавать ее. Вафиттаахур машакали, а задержка сделки или задержка продажи вредит и является чем тяжестью для человека. Валюсуллим или джумхури стимбатухум, а если мы даже согласимся с чем? С выведением или с выводом большинства ученых из этого хадиса, лякан ядуллю аля аннахум кану якрахуна биаха, то возможно понять это так, что сподвижники считали нежелательным продажу таких рабынь, фаля ядуллю аля аннахум кану яруна тахрим залик, и никоим образом этот хадис не указывает на то, что они считали это запретным. Значит, смотри, наш вопрос какой? Можно ли продавать рабыню, которая достигла статуса умуль валят? Мы сказали, умуль валят это что за рабыня? Это рабыня, которая родила ребенка от хозяина. Так, можно ее продавать или нет? В этом вопросе два мнения. Большинство ученых говорят, что такую рабыню продавать не разрешено. А некоторые из ученых говорят, что такую рабыню продавать разрешено. При этом большинство ученых приводят свои доводы, которые чаще всего являются очень слабыми. И при этом некоторые из них заявили, что в этом вопросе присутствует единогласное мнение, что нельзя продавать таких рабы. Ответ на это какой? Что хадисы слабые, а единогласное мнение не установлено. Более того, разногласие в этом вопросе более чем известно. Что касается приверженцев второго мнения, которые сказали, что это разрешено, то они приводят сразу несколько доводов. Из этого хадис Джабера о том, что они, или он говорит, что мы так делали, то есть продавали рабынь умуль валят во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и хадис, кого? Следующий, похожий на этот хадис, хоть он и является, то есть хадис Абу Саид аль-Худри, хоть и является слабым, но он может быть поддержан хадисом Джабера. Поэтому что итог, то что в данном вопросе, то что рабынь умуль валят, можно продавать, и в этом нет ничего запретного. А что касается хадиса о том, что иногда сподвижники брали рабынь, и потом просили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о постановлении, можно ли завершать половой акт в сторону, некоторые сказали, то есть большинство ученых взяло этот хадис как довод за себя. Сказали, почему они так делали? Потому что не хотели, чтобы рабыня забеременела. Потому что если она забеременеет, потом они не смогут ее продать, так как умуль валят продавать нельзя.
А они хотели продать этих рабынь для того, чтобы заработать на этом. Шейх Мухаммад ибн Хизам отвечает на это и говорит, из этого хадиса не понимается это явно, что они не хотели, чтобы рабыня забеременела, потому что знали, что их нельзя продавать. Максимум говорит, что можно взять из этого хадиса, что они не хотели, чтобы рабыня забеременела, потому что потом что будет? То есть это приносит сложность человеку, то есть эта рабыня родит ему ребенка. Потом, если он захочет продавать эту рабыню, то ему придется продавать ее с ее ребенком, как у нас придет в последнем примечании этого вопроса. Или потому, что он не сможет продать ее сразу. Ему придется подождать, пока она выносит ребенка, родит его, пока ребенок подрастет и тому подобные вещи. Все это накладывает сложность на человека, поэтому они не хотели этого. Говорит Танбих, примечание. جواز بيع أمهات الأولاد مقيد بما إذا لم يفرق بينها وبين والدها. Говорит, когда мы говорим, что разрешено продавать рабыню статуса умульвалят, то это разрешение ограничено тем, что нельзя разделять между женщиной и ее ребенком. То есть, если ты продаешь рабыню, и у нее есть ребенок, ты не имеешь права продавать рабыню, а ребенка у себя оставлять. Камасаяти тахриру залика тахта хадис Абу Аюб, как разъяснение этого вопроса еще придет у нас под хадисом Абу Аюб Аль-Ансари под номером 795 книги. Этот вопрос, иншаллах, ясен. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.